Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. Глава первая. Армрестлинг в Чебачинске. Дед был очень силен. Когда он в своей выгоревшей, с высоко подвернутыми рукавами рубахе работал на огороде или строгал черенок для лопаты, отдыхая, он всегда строгал черенки, в углу сарая был их запас на десятилетия, Антон говорил про себя что-нибудь вроде «шары мышц катались у него под кожей». Антон любил выразиться книжно. Ну и теперь, когда деду перевалило за 90, когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знакомо покатился круглый шар. И Антон усмехнулся. «Смеешься?» — сказал дед. «Слаб я стал». «Стал стар, однако был он прежде млад. Почему ты не говоришь мне, как герой вашего босяцкого писателя, что умираешь?» Я бы ответил. «Да, умираю». А перед глазами Антона всплывала та, из прошлого дедова рука, когда он пальцами разгибал гвозди или кровельное железо. Еще отчетливей. Эта рука на краю праздничного стола со скатертью и сдвинутую посудой. Неужели это было больше 30 лет назад? Да. Это было на свадьбе сына Переплеткина, только что вернувшегося с войны. С одной стороны стола сидел сам кузнец Кузьма Переплеткин, и от него, улыбаясь смущенно, но не удивленно, отходил боец скотобойни Бондаренко, руку которого только что припечатал к скатерти кузнец в состязании, которое теперь именуют армрестлинг, а тогда они называли никак. Удивляться не приходилось. В городе Чебачинске не было человека, чью руку не мог положить Переплеткин. Говорили, что раньше тоже мог сделать еще его погибший в лагерях младший брат, работавший у него в кузне молотобойцем. Дед аккуратно повесил на спинку стула черный пиджак английского бастона, оставшийся от тройки, сшитый еще перед Первой войной. Дважды лицованный, но все еще смотревшийся, было непостижимо. Еще на свете не существовало даже мамы, а дед уже щеголял в этом пиджаке и закатал рукав белой батистовой рубашки, последней из двух дюжин, вывезенных в 15-м году из Вильны. Твердо поставил локоть на стол, сомкнул с ладонью соперника свою, и она сразу потонула в огромной разлапой кисти кузнеца. Одна рука черная, с въевшейся окалиной, вся переплетенная не человечьими, а какими-то воловьими жилами. Жилы канатами вздулись на его руках, привычно подумал Антон. Другая, вдвое тоньше, белая. А что под кожей в глубине чуть просвечивали голубоватые вены, знал один Антон, помнивший эти руки лучше, чем материнские. И один Антон знал железную твердость этой руки, ее пальцев, без ключа отворачивающих гайки тележных колес. Такие же сильные пальцы были еще только у одного человека — второй дедовой дочери, тети Тани. Оказавшись в войну в ссылке, как Чеса Ирка, член семьи изменника родины, в глухой деревне с тремя малолетними детьми, она работала на ферме дояркой. Об электродойке тогда не слыхивали, и бывали месяцы, когда она выдаивала вручную 20 коров в день, по два раза каждую. Московский приятель Антона, специалист по мясомолоку, говорил, что все это сказки, такое невозможно, но это было правда. Пальцы у тети Тани были все искривлены, но хватка у них осталась стальная. Когда сосед, здороваясь, в шутку сжал ей сильно руку, она в ответ так сдавила ему кисть, что та вспухла и с неделю болела. Гости выпили уже первые батареи бутылок самогона, стоял шум.
«А ну, пролетарий, на интеллигенцию! Это Переплеткин-то пролетарий!»
Переплеткин, это Антон знал, был из семьи высланных кулаков. «Ну, а Львович тоже нашел советскую интеллигенцию. Это бабка у них из дворян, а он из попов». Судья-доброволец проверил, на одной ли линии установлены локти. Начали. Шар от дедова локтя откатился сначала куда-то вглубь засученного рукава, потом чуть прикатился обратно и остановился. Канаты кузнеца выступили из-под кожи. Шар деда чуть-чуть вытянулся и стал похож на огромное яйцо, страусиное, подумал образованный мальчик Антон. Канаты кузнеца выступили сильнее. Стало видно, что они узловаты. Рука деда стала медленно клониться к столу. Для тех, кто, как Антон, стоял справа от Переплеткина, его рука совсем закрыла дедову руку. «Кузьма! Кузьма!» — кричали оттуда. «Восторги преждевременны!» Антон узнал скрипучий голос профессора Резенкампфа. Рука деда клониться перестала. Переплеткин посмотрел удивленно. Видно, он наддал, потому что вспух еще один канат на лбу. Ладонь деда стала медленно подниматься. Еще, еще, и вот обе руки опять стоят вертикально, как будто и не было этих минут, этой вздувшейся жилы на лбу кузнеца, этой испаренной на лбу деда. Руки чуть заметно вибрировали, как сдвоенный механический рычаг, подключенный к какому-то мощному мотору. Туда, сюда, сюда, туда. Снова немного сюда, чуть туда. И опять неподвижность, только еле заметная вибрация. Сдвоенный рычаг вдруг ожил и опять стал клониться. Но рука деда теперь была сверху. Однако, когда до столешницы оставался совсем пустяк, рычаг вдруг пошел обратно и замер надолго в вертикальном положении. «Ничья! Ничья!» — закричали сначала с одной, а потом с другой стороны стола. «Ничья!»
«Дед», — сказал Антон, подавая ему стакан с водой, «а тогда, на свадьбе, после войны, ты ведь мог бы положить Переплеткина?»
«Пожалуй».
«Так что ж?»
«Зачем? Для него это профессиональная гордость. К чему ставить человека в неловкое положение?»
На днях, когда дед лежал в больнице, перед обходом врача со свитой студентов, он снял и спрятал в тумбочку нательный крест. Дважды перекрестился и, взглянув на Антона, слабо улыбнулся. Брат деда, отец Павел, рассказывал, что в молодости тот любил прихвастнуть силой. Разгружают рожь, отодвинет работника, подставит плечо под пятипудовый мешок, другое — под второй, такой же, и пойдет, не сгибаясь, к амбару. Нет, таким хвастой деда представить было нельзя никак. Любую гимнастику дед презирал, не видя в ней проку ни для себя, ни для хозяйства. Лучше расколоть утром 3-4 чурки, бросать навоз. Отец был с ним солидарен, но подводил научную базу. Никакая гимнастика не дает такой разносторонней нагрузки, как колка дров. Работают все группы мышц. Подначитавшись брошюр, Антон заявил: «Специалисты считают, что при физическом труде заняты как раз не все мышцы, и после любой работы надо делать еще гимнастику». Дед и отец дружно смеялись. «Поставить бы этих специалистов на дно траншеи или наверх стога на полдня. Спроси у Василия Илларионовича. Он по рудникам 20 лет жил рядом с рабочими бараками. Там все на людях. Видел он хоть одного шахтера, делающего упражнения после смены?» Василий Илларионович такого шахтера не видел.
«Дед, ну Переплеткин кузнец, а в тебе откуда столько силы?»
«Видишь ли, я из семьи священников, потомственных, до Петра Первого, а то и дальше».
«Ну и что?»
«А то, что
Как сказал бы твой Дарвин, искусственный отбор. При приеме в духовную семинарию существовало негласное правило – слабых, малорослых не принимать. Мальчиков привозили отцы, смотрели и на отцов. Те, кому предстояло нести людям Слово Божье, должны быть красивые, высокие, сильные люди. К тому ж у них чаще бывает бас или баритон. Тоже момент немаловажный. Отбирали таких. И тысячу лет. Со времен святого Владимира. Да, и отец Павел, протоиерей Горьковского кафедрального собора, и другой брат деда, что священствовал в Вильнюсе, и еще один брат, священник в Звенигороде. Все они были высокие, крепкие люди. Отец Павел отсидел десятку в мордовских лагерях, работал там на лесоповале. А и сейчас, в 90 лет, был здоров и бодр. «Поповская кость», — говорил отец Антона, садясь покурить, когда дед продолжал не торопясь и как-то даже незвучно разваливать колуном березовые колоды. Да, дед был сильнее отца. А ведь и отец был не слаб, жилистый, выносливый, из мужиков-однодворцев, в которых, впрочем, еще бродил остаток дворянской крови и собачьей брови, выросший на Тверском ржаном хлебе, никому не уступал ни на покосе, ни на трелевке леса. И годами вдвое моложе. А деду тогда, после войны, перевалило за 70. Был он темный шатен, и седина лишь чуть пробивалась в густой шевелюре. А тетка Тамара и перед смертью в свои 90 была как вороново крыло. Дед не болел никогда. Но 2 года назад, когда младшая дочь, мать Антона, переехала в Москву, у него вдруг начали чернеть пальцы на правой ноге. Бабка и старшие дочери уговаривали сходить в поликлинику, но в последнее время дед слушался только младшую, ее не было, к врачу не пошел. В 93 ходить по лекарям глупо, а ногу показывать перестал, говоря, что все прошло. Но ничего не прошло. И когда дед все же показал ногу, все ахнули. Чернота дошла до середины голени. Если бы захватили вовремя, можно было бы ограничиться ампутацией пальцев. Теперь пришлось отрезать ногу по колено. Ходить на костылях дед не выучился. Оказался лежачим. Выбитый из полувекового ритма целодневной работы на огороде, во дворе, загрустил и ослаб, стал нервным. Сердился, когда бабка приносила завтрак в постель, перебирался, хватаясь за стулья, к столу. Бабка по забывчивости подавала 2 валенка. Дед на нее кричал. Так Антон узнал, что дед умеет кричать. Бабка пугливо запихивала 2-й валенок под кровать. Но и в обед, и в ужин все начиналось снова. Убрать 2-й валенок совсем почему-то догадались не сразу. В последний месяц дед совсем ослабел и велел написать всем детям и внукам, чтобы приехали проститься и заодно решить кое-какие наследственные вопросы. «Это формулировка», — говорила внучка Ира, писавшая письма под его диктовку, повторялась во всех посланиях. «Прям как в повести известного сибирского писателя «Последний срок», — говорила она. Библиотекарша районной библиотеки Ира следила за современной литературой, но плохо запоминала фамилии авторов, жалуясь, их так много. Антон подивился, прочитав в письме деда о наследственных вопросах. Какое наследство? Шкаф с 100 книг. Столетний еще виленский диванчик, который бабка называла козеткой. Правда, имелся дом, но он был старый и ветхий. Кому он нужен? Но Антон ошибался. Из тех, кто жил в Чебачинске, на наследство претендовали 3.